Российская летопись.
В эфире 168 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь, флотоводцы Чичаговы, прототип кустодиевской красавицы. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине апреля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
30 апреля 1642 года скончался национальный герой, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, глава второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.
30 апреля 1735 года скончался один из ближайших сподвижников Петра I, граф Яков Велимович Брюс, генерал-фельдмаршал, реформатор русской артиллерии, дипломат и ученый. Народная молва приписывала ему создание популярного до революции Брюсова календаря.
22 апреля 1762 года родился граф Алексей Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Григорьевича Орлова. Генерал-майор.
21 апреля 1766 года скончался граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, канцлер при Елизавете Петровне, участник бесчисленных придворных и международных интриг, дважды был приговорен к смертной казни. Один из героев телефильма «Гардемарины вперед».
В апреле 1773 года родился Федор Федорович Кокошкин, драматург, первый директор московской труппы императорских театров. При нем сформировался комплекс зданий, в котором расположились императорские Большой и Малый театры.
16 апреля 1797 года в Московском Успенском соборе прошла коронация императора Павла I. Своим первым указом он отменил установленный Петром I порядок престолонаследия по завещанию и ввел наследование по праву первородства по мужской линии.
28 апреля 1813 года скончался генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года, первый полный кавалер ордена Святого Георгия.
15 апреля 1886 года родился поэт Николай Степанович Гумилев, герой Первой мировой войны, муж поэтессы Анны Ахматовой, отец историка Льва Николаевича Гумилева. Расстрелян в 1921 году большевиками по подозрению в участии в контрреволюционном заговоре.
17 апреля 1891 года император Александр III подписал рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути Транссиба.
16 апреля 1809 года скончался адмирал Василий Яковлевич Чичагов. Вообще-то, в XVIII веке морская служба в России не считалась престижной. И вовсе не потому, что кто-то боялся трудностей или морских походов, хотя плавать в те времена умел далеко не каждый. Нет, ведь флот появился совсем недавно, при Петре I. Еще только-только начали устанавливаться традиции, морские учебные заведения, морское братство, флотские династии. Да и служба при дворе почиталась гораздо престижнее, щекотала самолюбие отцов. Поэтому те из них, кто был знатен, со связями и богат, отдавал своих отпрысков в гвардию. Например, Федор Федорович Ушаков оказался в морском кадетском корпусе именно из-за незнатности своего родителя, отставного сержанта гвардии, небогатого ярославского помещика. И для него то, что сына приняли в столичный кадетский корпус, уже можно считать большой удачей. А Чичагов был и вовсе родом из костромских мелкопоместных дворян.
Что касается простых матросов, то для них морская служба была делом всей жизни. Служили-то по 25 лет. Для них корабль становился родным домом. И надо особо отметить, на еде для матросов не экономили. Каждый получал в месяц 4 килограмма говядины и свинины, 1,5 килограмма рыбы, около 30 килограммов круп, почти 20 килограммов сухарей, 2,5 килограмма сливочного масла, 86 литров пива и 2 литра водки. С таким рационом с русскими моряками могли равняться разве что британцы. В Швеции с этим было хуже. Согласно исследованиям, на протяжении всего XVIII века, ввиду сокращения ассигнований на военный флот, рацион шведских моряков постоянно уменьшался. Из него постепенно исчезала белковая пища, следствием чего стало увеличение числа эпидемий на судах.
А вот корабли русского флота уступали британским. И дело тут вовсе не в конструкции судов. В этом все было более-менее близко. Однако британские корабли строились большей частью из столетних дубов, их пропитка была высокого качества. Русские же корабли строили большей частью из сосны и лиственницы. Суда из такого материала намного быстрее сгнивали, чем дубовые. И пропитка у нас была хуже. Подсчитано, средний срок службы русского линейного корабля составлял 7 лет, а британских – порядка 30. И еще немаловажное преимущество дуба над сосной. Мореный дуб, толщина которого на бортах британских кораблей достигала 60 сантиметров, хорошо защищала от ядер. Сосна же – дерево мягкое. А европейскую известность русский военный флот получил благодаря победам в войнах с турками, особенно архипелагской экспедиции 1769-1774 годов. Боевые действия Балтийского флота в Средиземном море. Наш флот впервые принял участие в войне за тысячи километров от своих берегов и военно-морских баз. Эскадра под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Григория Спиридова за 5 лет похода нанесла противнику много чувствительных поражений. А после Чесменского сражения турецкий флот и вовсе перестал существовать как боевая единица.
А Василий Яковлевич Чичагов стал героем русско-шведской войны 1788-1790 годов. Швеция недаром объявила войну России именно в этот момент. Основные русские силы находились на юге страны. Шла очередная война с турками. Турция и Франция выделили Швецию на войну крупные субсидии. А с началом революции во Франции главным спонсором шведской войны против России стала Британия. Король Густав III послал в Петербург смешной и невыполнимый ультиматум. Он потребовал от Екатерины II возвращения Швеции земель в Прибалтике, Финляндии и Карелии, завоеванных Россией еще со времен Петра I, и принятия шведского посредничества в войне России с Османской империей. Причем Густав требовал восстановления границ, существовавших до 1768 года, то есть возвращение Турции, Северного Причерноморья, Крыма и части Грузии. Заканчивалась нота ультимативным требованием. Король желает знать, да или нет, и не может принять никаких изменений в этих условиях, не нарушая интересов и достоинства своего народа.
Даже французский посол в Петербурге граф де Сегюр был удивлен, сказав Екатерине II: «Мне кажется, государыня, что шведский король, очарованный обманчивым сном, вообразил себе, что уже одержал 3 значительные победы». На что императрица заявила: «Если бы он в самом деле одержал 3 значительные победы, если бы даже овладел Петербургом и Москвою, я бы ему показал еще, что может сделать во главе храброго и преданного народа решительная женщина». Сухопутное наступление шведов на Санкт-Петербург было остановлено, но на Балтике господствовал шведский флот, который угрожал российской столице. Екатерина II назначила Чичагова командующим флотом против шведов. И он оправдал надежды императрицы, одержал ряд блестящих побед над превосходящими силами противника, взяв при этом в плен множество кораблей, фрегатов и прочих судов. В мае 1790 года произошло знаменитое Ревельское сражение. Шведский флот, состоявший из 26 линейных кораблей и разных других судов, напал на русскую эскадру Чичагова, у которого было всего 10 кораблей. После упорного сражения шведы были разбиты, причем русскими был взят в плен 64-пушечный корабль «Принц Карл», а другой такой же корабль был сожжен. Рассказывают, что когда Екатерина II отправляла Чичагова в Ревель, поручая ему команду над эскадрой, то, взвесив силы русских и шведов, выразила беспокойство об исходе предстоящего сражения. На это Чичагов хладнокровно ответил: «Ну да что же, не проглотят». Ответ этот так понравился императрице, что она поручила своему кабинет-секретарю, поэту Гавриилу Романовичу Державину, сочинить надпись к бюсту адмирала. Победы Чичагова на море принудили шведского короля Густава III к скорому заключению мира. Старый адмирал был осыпан милостями императрицы. При первом приезде Чичагова в Петербург Екатерина приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих подвигах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупредили, что адмирал почти не бывает в хороших обществах, употребляет неприличные выражения и может не угодить ей своим рассказом. Но императрица осталась при своем желании. На другое утро явился Чичагов. Екатерина приняла его в своем кабинете и, посадив против себя, вежливо сказала, что готова слушать. Старик начал. Не привыкнув говорить в присутствии императрицы, он оробел, но чем дальше входил в рассказ, тем больше оживлялся и, наконец, пришел в такую восторженность, что кричал, махал руками и горячился, как при разговоре с равным себе. Описав решительную битву и дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов шведов, причем употреблял такие слова, которые можно слышать только в толпе черного народа. «Я их! Я их!» – кричал адмирал. Вдруг старик опомнился, в ужасе вскочил с кресел, повалился в ноги перед императрицей. «Виноват, матушка, ваше императорское величество!» «Ничего!» — кротко сказала государыня. «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте. Я ваших морских терминов не разумею». Она так простодушно сказала это, что старик от души поверил, опять сел и докончил рассказ. Императрица отпустила его с чрезвычайным благоволением. Екатерина II в письме к своему постоянному корреспонденту барону Мельхиору Гриму дала такую характеристику своему адмиралу после его побед над шведским флотом. «Я не могу видеть Чичагова, чтобы не вспомнить слова князя Делиня о фельдмаршале Лаудоне, когда о нем кто-то спросил, почему его можно узнать. «Пойдите», — сказал он, — «вы найдете его за дверью, сконфуженного своим достоинством и своими талантами». Вот точное изображение моего адмирала. Упоминаемый в письме барон Эрнст фон Лауден, австрийский генералиссимус, прославившийся во времена Семилетней войны. Старый Чичагов был похоронен со всеми подобающими его званию воинскими почестями на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Надпись на надгробном памятнике, сочиненная лично Екатерины II, гласит: «С тройною силою шли шведы на него, узнав он рек. Бог, защитник мой, не проглотят они нас. Отразив, пленил и победу получил».
Сын Василия Яковлевича, Павел, пошел по стопам отца. Под его началом участвовал в русско-шведской войне, командовал кораблем «Ростислав». Отличился в Иландском, Ревельском и Выборгском сражениях. Однако блестящее начало карьеры Чичагова-младшего было прервано в царствовании Павла I. Во главе всего российского флота был поставлен Григорий Григорьевич Кушелев, служивший когда-то мичманом под командованием Чичагова-старшего. Видимо, Кушелев за что-то недолюбливал своего начальника, и эта нелюбовь как бы по наследству распространилась и на его сына. Начались постоянные придирки, и оскорбленный Чичагов подал в отставку. Причем без пенсии. И жениться ему на английской невесте тоже не разрешили. Павел I заявил: «В России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию». А потом, по наущению Кушелева, Чичагова и вовсе обвинили в государственной измене и заключили в Петропавловскую крепость.
Его спасло убийство Павла и восшествие на престол Александра I, который благоволил Чичагову. В 1802-1811 годах Павел Васильевич занимал пост министра морских сил. Хотя, в отличие от отца, относился критически к русскому флоту и говорил: «Русский флот, созданный умом Петра I, мог существовать только им одним, так как он ни в духе народном не вызван потребностями государства, ни в духе русского правительства, то на него не смотрят как на необходимые условия для благосостояния или безопасности империи. И он есть обременительная роскошь подражания, зависящая от доброй воли государей. Чтобы иметь флот, недостаточно иметь берега. После отставки с поста министра Чичагов состоял членом Государственного совета, но после нескольких заседаний перестал ездить в совет. Об этом было доведено до сведения государя. Император Александр заметил об этом Чичагову и просил быть впредь точнее в исполнении своих обязанностей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал в Госсовете, но потом опять стал пропускать заседания. Государь с неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, Ваше Величество, но в последнем заседании, на котором я был, — отвечал Чичагов, — шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России и собираться совету не для чего». Во время Отечественной войны Чичагов, командовавший Дунайской армией, должен был преградить остаткам армии Наполеона путь на Березину и не выпустить его из пределов России. Березина стала последним актом трагедии под названием «Отечественная война». От 600-тысячной великой армии, которая некогда победоносно трубя вступила в пределы Российской империи, назад возвратилась лишь жалкая кучка оборванных и замерзших мародеров. Французы до сих пор употребляют слово «Березина» как синоним полного провала и катастрофы. Арьергард маршала Нея насчитывал чуть более 1000 человек. В трактир в Вильно вдруг ввалился человек в каком-то рваном сюртуке, чуть ли не в лохмотьях, весь обросший с красными и сверкающими глазами. Обедавшие там французские офицеры хотели было его выгнать вон, но оборванец грозно остановил их. «Вы меня не узнали? Я арьергард Великой армии, маршал Ней». В сражении при Березине Наполеон потерял 35 тысяч человек плененными, ранеными, убитыми, утонувшими и замерзшими. Русские потери оцениваются 8 тысяч. И еще, при Березине мы могли взять в плен самого Наполеона. И всю вину за то, что этого не случилось, возложили на адмирала Чичагова. Но, с другой стороны, еще Денис Давыдов указывал, Чичагов лишь отчасти виноват в чудесном спасении Наполеона. Во-первых, адмирал исполнял приказ Кутузова. А во-вторых, и это главное, Чичагов не смог бы противостоять французским силам из-за подавляющего их превосходства. Но есть еще один аспект, который редко обсуждается, но он весьма важный. А если бы Наполеон попал в русский плен, что с ним делать? Тут возникла бы масса политических проблем с непредсказуемыми последствиями. Ведь формально большая часть Европы оставалась под властью корсиканца, и на тот момент не существовало никаких проектов о будущем устройстве Старого Света. С кем вести переговоры? С пленным? Потом скажут, что все решения Наполеона были приняты по принуждению и так далее. Вот если бы Наполеон утонул в Березине, то было бы все проще. Можно было бы вести переговоры с какой-никакой политической группировкой, которая взяла бы власть в Париже. Тогда можно было бы им продиктовать любые условия. Впрочем, это так, мысли по поводу. Но, тем не менее, в русском обществе Чичагова объявили чуть ли не изменником. По рукам ходило восьмистишье. Вдруг слышен шум у входа. Березинский герой кричит толпе народа: «Раздвиньтесь предо мной!» «Пропустите его!» — тот каждый повторяет. «Держать его грешно бы нам! Мы знаем, он других и сам охотно пропускает!» А Иван Андреевич Крылов написал на адмирала, командовавшего сухопутной армией, басню «Щука и кот». «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Осуждаемый всеми, Чичагов вышел в отставку со значительной пенсией и в 1814 году уехал за границу и уже более в Россию не возвращался. Даже принял британское подданство. За границей во время встреч с соотечественниками он постоянно критически отзывался о России и ее правителях. Как-то в Париже с ним встретился наш дипломат Петр Иванович Полетико. Выслушав все критические рассуждения адмирала о порядках в России, Полетико заметил: «Признайтесь, однако ж, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах». Чичагов удивился: «А что, например?» Тогда Полетико напомнил ему: Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России. 17 апреля 1893 года родилась актриса Московского художественного театра Фаина Васильевна Шевченко.
Более всего она известна по картине Кустодиева «Красавица». Художник впервые увидел юную, румяную и пышнотелую Шевченко в августе 1914 года на репетиции спектакля МХТ «Смерть Пазухина» по роману Салтыкова-Щедрина, к которому он делал декорации. В постановке Шевченко играла супругу статского советника Настасью Ивановну Фурначеву. По Салтыкову-Щедрину даму очень полную, бездумную, ленивую и постоянно скучающую дочь купца-старообрядца 30 лет. Этот типаж, вероятно, привлек Кустодиева и навел его на мысль о создании картины. По словам критиков, Шевченко наделяла свои характерные роли своеобразной размашистой живописностью. Особенно ей удавались удалые красавицы.
После спектакля Кустодиев зашел в актерскую гримерку, и на скромную просьбу позировать ему Шевченко неожиданно для художника сразу ответила согласием. Однако, уже в мастерской, узнав о сюжете картины, она воскликнула: «Ну что вы! Я, актриса художественного театра, буду голая сидеть? А потом меня тысячи людей увидят? Позор-то какой!» После долгих уговоров Кустодиева искусства ради Шевченко все же согласилась раздеться для собирательного образа русской женщины. А режиссер МХТ Константин Станиславский, узнав о произошедшем, разгневался и назвал Шевченко распутницей. Но потом все-таки сменил гнев на милость. Фаина Васильевна была одной из его любимых актрис. А позднее она еще получит звание народной артистки СССР.
«Красавица» экспонировалась среди других работ Кустодиева на выставках «Мир искусства» в Петрограде и в Москве. Четыре работы, в том числе и «Красавица», были куплены Игорем Грабарем для Третьяковской галереи. На выставке в Кустодиев и Шевченко встретились снова. Модель заметила о картине: «Уж очень толстая». Художник с поклоном поцеловал ее руку и отметил: «Какая есть».
Присяжные знатоки просто разводили руками и криво усмехались, а народ валом валил смотреть на красавицу и подолгу от нее не отходил. Потому что в народных представлениях пышнотелая красавица, такая, как на картине Кустодиева, это и есть идеал женской красоты. И сам художник любил пышные женские формы. Говорил, что изящные светские барышни его на творчество не вдохновляют. «Мне кажется, картина, какой бы сюжет она ни имела, будет сильна любовью и тем интересом, с каким художник хотел передать свое настроение. И почему обязательно сюжет, чтобы картина чему-то учила и что-то рассказывала? Разве не может быть картина только красивой?» Кустодиев повторил «Красавицу» несколько раз, в том числе по просьбе друзей. Одну подарил Горькому, которому очень нравилась картина, другую написал по просьбе Шаляпина. Говорят, «Красавица» свела с ума одного митрополита, который признавался: «Видимо, дьявол водил дерзкой рукой художника, когда он писал свою «Красавицу», ибо смутил он навек покой мой. Узрел я ее прелесть и ласковость и забыл посты и бдения. Иду в монастырь, где и буду замаливать грехи свои». Говоря о творческой манере и картинах Кустодиева, один критик верно заметил: «Это сон о небывалой России, где дородные женщины символизируют гармонию, покой и уют русского мира». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».